Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на очередную беседу по книге Псалмов. Сегодня мы продолжим чтение 21-го Псалма. Иногда его называют «Псалмом о кресте», потому что он описывает распятие Христа более точно и подробно, чем любое другое место Писания. Из Евангелия мы узнаем исторические факты, связанные со смертью Христа, и некоторые события, сопровождавшие его смерть на кресте. Но только из 21-го псалма мы можем узнать, о чем Христос думал в тот момент. Многие ученые сегодня полагают, что когда Христос находился на кресте, он цитировал 21-й псалом. Я тоже так думаю, потому что 7 из его последних высказываний, приведенных в Евангелиях, либо взяты из этого псалма, либо навеяны им. По содержанию этот псалом параллелен 22 главе книги «Бытие» и 53 главе книги пророка Исаии. В словах 21-го псалма отражаются те чувства, которые испытывал наш Господь, находясь на кресте. Итак, читаем 7 стих 21-го псалма. «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе». Что он имел в виду, когда называл себя червем? Сначала он ревет, как раненый лев, а теперь говорит: «Я же червь». Он имеет в виду, что достиг предельного унижения. Как пишет пророк Исаия, глава 53, стих 3, «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его». Вот и в нашем псалме сказано: «Я же червь». Еврейское слово «червь» здесь обозначает особого червя, из которого делали пурпурную краску. Краску, которой красили завесу скинии. То есть, называя себя таким червем, Иисус имел в виду не только свое предельное унижение. Помните, как у Исаии же говорится в первой главе стих 18? «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». Только кровь Христа может смыть с нашей жизни черное пятно греха. Леди Макбет, руки которой были запятнаны кровью убитого, не могла заснуть и все время мыла руки. Ей казалось, что кровь не отмывается. Ей казалось, что никакие благовония не способны заглушить запаха преступления. И она была права. Друзья мои, пятно греха с нашей жизни можно смыть только кровью Христовой. Только кровь Сына Господня очищает от греха, только Его кровь. Итак, вы видите эту жертву на кресте? Он страдает еще сильнее от того, что у подножия стоят равнодушные зрители, жестокая толпа. Попробуйте посмотреть на происходящее его глазами, читая стихи 8 и 9 21-го псалма. «Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». В истории бывали случаи, когда люди, ненавидевшие преступников, вытаскивали их из тюрьмы и устраивали им линчевание, публичную расправу без приговора суда. А когда преступника уже казнили, толпа удовлетворенно расходилась. Но перед нами не такая толпа. Эти люди не то чтобы ненавидят преступника, они просто насмехаются над ним. Мне кажется, о религиозном деятеле нельзя сказать ничего ужаснее, чем записано в Евангелии от Матфея, глава 27, стих 36. В момент, когда Господь Иисус Христос умирал, фарисеи, сидя, стерегли его там. Каким же подлым человеком надо быть, чтобы так себя вести? Ниже упасть просто невозможно. Подлость человеческая проявилась в полной мере, когда он умирал, а толпа смеялась над ним. Змея, ужалив, обычно уползает. Но эта толпа смотрела на мучение умирающего человека. Столь сильным было сопротивление Богу в сердце человеческом. В Евангелии от Луки, глава 23, стих 34, написано: «Иисус же говорил: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают“». Если бы Христос не сказал этого, грехи этой толпы считались бы непростительными, но Он попросил о прощении для них. Мы знаем, что сотник, который руководил проведением казни, спасся, и немало находившихся рядом законоучителей спаслись, в том числе и Савл из Тарса, который тоже мог находиться в этой толпе. Но не только ненависть и вражда царили в толпе в тот момент. Были взгляды, обращенные к Иисусу с любовью. Например, Христос видел свою мать и Иоанна. В Евангелии от Иоанна записано, глава 19, стих 25. «При кресте Иисуса стояли матерь Его и сестра матери Его». Иисус смотрел на свою мать. Хотите знать, что Он чувствовал, глядя на нее? Он мысленно возвратился в Вифлеем, где был рожден, и обратился к своему небесному Отцу. Об этом мы читаем в стихах 10 и 11 21-го псалма. «Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой». В 19 главе Евангелия от Иоанна, стих 26, приведены слова Иисуса, обращенные к матери. «Жено, се сын твой». Помните, как на брачном пиру в Кане Галилейской Мария попросила Иисуса сделать что-нибудь, чтобы доказать, что Он Мессия? И тогда Он ответил ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Апостол Иоанн рассказывает об этом во второй главе своего Евангелия, стих 4. «А вот теперь, когда Иисус распят, час Его настал. Жено, се сын твой». То, ради чего Он пришел в мир, совершилось. Совершилось самое важное событие в мировой истории. И затем Он обратил свое внимание на тех, кто распинали Его. Читаем стих 13. «Множество тельцов обступили меня, тучные, васанские окружили меня». Христос сравнивает солдат, которые его распинают, с тучными, васанскими тельцами. Но это еще не все. Далее, в 14 стихе, Он уподобляет их диким зверям. Столь мучительным было Его положение. «Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий». Сейчас Христос имеет в виду Рим. Это Рим распинает Его. Лев был символом императорского Рима, и потому Иисус сравнивает римских солдат со львами. Обратите внимание на то, каково было Его состояние. Читаем 15 стих псалма. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей». Удивительно точное и меткое описание распятия, особенно если учесть, что в тот момент, когда писался этот псалом, такой казни еще не существовало. Казнь посредством распятия на кресте изобрели римляне, а ведь Римской империи тогда просто не существовало. Но смотрите, сколь точно описана здесь смерть на кресте. «Я пролился, как вода». На таком солнце человек должен был весь покрыться потом. «Все кости мои рассыпались». Распятие было ужасной казнью. Человек терял кровь и силы, а кости его начинали вырываться из суставов. Он испытывал чудовищные, невыносимые страдания. А потом в псалме говорится нечто действительно странное. «Сердце мое сделалось, как воск». Христос умер от разрыва сердца. Многие врачи утверждают, что детали, так скрупулезно описанные Иоанном в 19 главе, стих 34, соответствуют смерти от разрыва сердца. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. То есть один из римских солдат пронзил ему бок копьем, и тогда из тела Христа потекли вода и кровь. Иоанн обратил на это внимание и записал в своем Евангелии. Отсюда можно сделать вывод, что Иисус умер от разрыва сердца. Когда он уже был близок к смерти, он страдал от жажды. Послушайте стих 16, 21 псалма. «Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной». Стоящие у подножия креста слышали, как Христос страдает и жаждет. Описание сцены мучений продолжается в 17 стихе. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». Псами иудеи всегда называли язычников. Обратите внимание, речь идет о пронзенных руках и ногах. Это еще одно указание на распятие, предсказанное задолго до того, как оно совершилось. И далее говорится в стихах 18 и 19. «Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий». Христос был распят обнаженным. В наши времена, когда нудизм и порнография процветают, даже трудно представить себе всю глубину унижения, через которое он прошел, когда нагим висел на кресте. С него сорвали одежды и бросали жребий, деля их между собою. Друзья мои, Христос прошел через все это и был распят обнаженным, чтобы мы смогли быть облачены в его праведность и находиться рядом с Богом в вечности. Теперь снова обратимся к тексту псалма и прочитаем стихи с 20 по 22. «Но Ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою, спаси меня от пасти льва и от рогов единорога, услышав, избавь меня». Слова «избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою» очень близки по смыслу с тем, как Христос обратился к Богу в момент распятия. «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Так записал в своем Евангелии Лука, глава 23, стих 46. А вот другие примечательные слова «от рогов единорогов, услышав, избавь меня». По-еврейски множественное число используется для усиления значения рогов единорогов. В течение многих лет люди полагали, что единорог — некое мифическое животное, но последние исследования показали, что это был зверь размером с небольшого слона, в чем-то похожий на носорога, которого иногда называли диким быком. Это было очень хитрое, злое и жестокое животное, и у него действительно был один рог. «От рогов единорогов избавь меня, возлюбленные мои». Это действительно интересное местописание, если учесть, что крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос, был не такой формы, как мы сейчас представляем. Для нас это крест, как правило, в виде шеста с перекладиной, но нигде в Библии мы не находим такого описания. Есть два греческих слова, которые мы переводим как «крест». Одно из них — «ставрос». Его можно найти в нескольких местах Нового Завета, например, в Евангелии от Матфея, глава 27, стих 40. «Разрушающий храмы в три дня созидающий, спаси себя самого. Если ты Сын Божий, сойди со креста». Здесь крест — это ставрос, то то есть просто шест или кол. Писание очень точно передает детали, но к нашему восприятию текста, как правило, примешивается традиция, и мы представляем крест как шест с перекладиной. Апостол Павел тоже использует слово «ставрос», когда пишет в первом послании к Коринфянам, глава 1, стих 18. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Второе греческое слово, которое иногда переводится как «крест», это «ксулон» — «крест» или «дерево». Оно просто обозначает деревянный брус, бревно. Апостол Павел использовал и это слово, как свидетельствует книга Деяний, глава 13, стих 29. «Когда же исполнили все, написанное о нем, то, сняв с древа, ксулон, положили его во гроб». Христа сняли с древа. Была ли на кресте Иисуса поперечная перекладина? Мне хотелось бы, чтобы крест имел традиционную форму, к которой мы все привыкли, но точности ради, а также в силу свидетельства 21-го псалма, упоминающего рога единорогов, я склонен думать иначе. Рог единорога — это крест, и на нем Иисус произнес слова «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Меня поражает здесь еще один момент. Слово «ксулон» используется в 22 главе книги Откровения в значении «древа жизни». Древо, на котором умер Иисус, остается вечно живым. Оно пребывает в вечности, чтобы мы с вами знали, чего стоило наше искупление. И вот, начиная с 23 стиха нашего псалма, повествование делает резкий поворот. Мы пришли на развилку. Мы прочли о страданиях Христа, а теперь увидим славу, последовавшую за ними. «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». Я полагаю, что весь этот замечательный псалом относится к переживаниям Иисуса на кресте. Христос умер не в полном отчаянии. Перед смертью у Него были такие мысли: «Буду возвещать имя Твое братьям моим». Точно таким же я представляю себе апостола Павла, стоящего посреди Синедриона между фарисеями и саддукеями. Апостол свидетельствует им, как мы читаем в Деяниях, глава 4, стих 12. «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». А теперь послушайте стихи 26 и 27. «О тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися его. Да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа ищущие его, да живут сердца ваши вовеки». Как описывает евангелист Лука в главе 23, стих 42, разбойник, распятый на кресте рядом с Иисусом, сказал: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». А Христос ответил ему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Спасенные попадут в рай, и там будут славить Христа, и разбойник это тоже будет с ним. По нормам римского права этот человек был преступником, но Господь сделал его достойным небес, когда умер за него на кресте. И вот, наконец, мы подошли к седьмому, последнему высказыванию, связанному с распятием Иисуса. Читаем стих 32. «Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь». Люди, которые родятся, это мы с вами, друзья мои. Здесь сказано, что люди придут и будут возвещать Его правду, не нашу правду, потому что мы ничто пред лицом Бога. Что же именно будут они возвещать? Они будут возвещать то, что сотворил Господь. Последнее слово, которое Христос произнес на кресте, звучало как «тетелестай». Все переводят его как «все кончено», «все доведено до конца», «свершилось». Дело нашего спасения завершено, и Христос вручает нам это искупление как дар. Он не хочет, чтобы мы сами что-то выдумывали. Ему это не нужно. Когда Он умер на кресте, Он явил праведность, которая могла удовлетворить святого Бога. И теперь Ему нужно только одно — чтобы вы приняли этот дар — жизнь вечную во Христе Иисусе. Если вы откажетесь от этого дара, Бог отнесется к вам так, как Он отнесся к Своему Сыну, когда Тот вскричал: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Я не стану рассуждать здесь о том, какая в аду температура. Но всех, кто пренебрегает Богом, ждет ад. А Иисус Христос прошел через такие страдания именно для того, чтобы мы никогда туда не попали. И 21-й псалом показывает, что чувствовал наш Спаситель, когда приносил свою искупительную жертву за наши грехи. Он в совершенстве выполнил свою задачу. И сегодня Он предлагает полное искупление, которому мы никогда не будем достойны. Мы никогда не сможем его заслужить. Мы не сможем его купить. Мы должны принять это как дар. 2000 лет тому назад наш Господь Иисус Христос сделал все необходимое, чтобы спасти нас и поставить точку, сказав на кресте: «Тетелестай, совершилось! Служение, ради которого я пришел на землю, исполнено!» Дорогие друзья, в нашей следующей беседе мы продолжим чтение Псалтыри и обратимся к следующему, 22-му псалму, который тоже рассказывает о нашем Господе. Однако Он знакомит нас с Ним уже с другой стороны. Мы будем читать об Иисусе Христе как о добром пастыре,